Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 8 октября 1950 года два американских истребителя-бомбардировщика обстреляли из-за ошибки навигации советский военный аэродром «Сухая речка» в Приморье. К счастью, обошлось без жертв. Впрочем, в те годы таких инцидентов было много. Вовсю шла Корейская война, в которой участвовали и советские, и американские летчики. Американские власти принесли официальные извинения. Даже сообщили, что командира авиагруппы перевели на штабную работу, а пилотов отдали под трибунал. А ранее, 8 апреля того же 1950 года, над Латвией советскими истребителями был уничтожен американский бомбардировщик Б-29 «Суперкрепость». По докладам наших летчиков, нарушитель открыл по ним огонь, был сбит ответным ударом и упал в море. Москва выразила США протест по поводу нарушений советского воздушного пространства. А в Вашингтоне заявили, причем спустя полторы недели, что русские что-то попутали. Это был частный самолет, летевший в Швецию. Ну, конечно, советские военные летчики легко путают маленький частный самолет с бомбардировщиком. К тому же, подчеркну, самолет-то все равно нарушил воздушное пространство СССР. Американцы много-много лет спустя все-таки признали, что так они прощупывали советскую систему ПВО на уязвимость, на тот случай, если бы им пришлось атаковать советскую территорию бомбардировщиками с ядерным оружием. Но, по заявлению Вашингтона, Советы ошиблись. Был сбит не Б-29, а морской бомбардировщик «Приватир». Ну, конечно же, это полностью меняет дело. Всего за время Холодной войны ВВС СССР сбили более двух десятков самолетов, вторгшихся в наше воздушное пространство. По неполным данным, зафиксировано не менее 40 случаев применения оружия самолетами ВВС СССР и НАТО, в основном США, друг против друга. Причем эти инциденты не включают в себя боевые действия в Корее, Вьетнаме и на Ближнем Востоке. 8 октября 1823 года родился Иван Сергеевич Аксаков. Славянофил, журналист, общественный деятель. Сын писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. По окончании училища правоведения Аксаков служил в Министерстве внутренних дел. Много ездил по России в составе различных инспекционных комиссий. О своих впечатлениях от этих поездок Аксаков писал в письмах к родным, которые впоследствии вышли отдельной книгой. Это имело весьма печальные последствия. За смелое обсуждение последствий Французской революции 1848 года и внутреннего положения в России Аксаков был подвергнут аресту. В третьем отделении Аксакову был предложен вопросник. Но ответы Аксакова – это программный манифест славянофилов. Приведу выдержки из ответов. «При Петре Великом верхние слои общества отчуждились от народа и поддались обаянию Запада, презрели коренные начала русской народности. Русские портные по своду законов начали ссылаться на каторгу за шитье русского платья. Русский язык был весь исковеркан и нашпигован иностранными выражениями. Администрация с ее немецкими учреждениями и названиями подавила жизнь своим формализмом. Дворянство оторвалось от народа, присвоив своей жалкой цивилизации право не верить, когда народ верит, не соблюдать уставы церкви, народом соблюдаемые, не знать языка, которым народ говорит». И вправду, после Петра дворянство потеряло общий язык со стороной и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Дворянство стало говорить по-французски, и русский язык по Тургеневу, великий, свободный и могучий, остался языком черни, простолюдинов. Еще одна выдержка из ответов Аксакова. «Русское образованное общество жило заемной жизнью, обезьянски шло за Западом. Народ, слава богу, оставался почти тем же. А господин, вместо того, чтобы поучаться у народа его мудрости, навязывает ему бог знает какие, но только не русские теории». С ответами Аксакова ознакомился сам император Николай I. Более того, сопроводил объяснение славянофила собственными пометками. «Святая истина, совершенно справедлива, дельна. В общем, Николаю понравилась независимость взглядов Аксакова. Он написал начальнику третьего отделения графу Алексею Орлову: «Призови, прочти, вразуми и отпусти». В конце 1850-х годов Аксаков выходит в отставку и полностью отдается журналистике. Он был редактором славянофильского журнала «Русская беседа» и издавал газету «Парус». Но власти их быстро закрыли. Аксаков подвергался нападкам как справа, так и слева. Он, с одной стороны, выступал за уничтожение контроля над печатью, с другой критиковал революционное студенческое движение, так называемую либеральную общественность. Впрочем, западники все-таки признавали за Аксаковым и славянофилами правоту. Василий Боткин писал: «Славянофилы первыми почувствовали, что наш космополитизм ведет нас только к пустомыслию и пустословию». Особенно много Аксаков сделал во время русско-турецкой войны за освобождение Болгарии. Он руководил сбором средств, покупкой и доставкой оружия для дружин болгарского ополчения. Его пламенные речи в защиту славян стали известны всей Европе. Несколько болгарских организаций выдвинули кандидатуру Аксакова на болгарский престол. Одна из центральных улиц Софии до сих пор носит имя Ивана Сергеевича. 8 октября 1967 года в Боливии правительственными войсками был схвачен команданте Эрнест Че Гевара. Эрнесто Гевара родился в 1928 году в Аргентине в семье аристократов. Отец – архитектор. По материнской линии Че был потомком последнего вице-короля Перу. Он хотел посвятить свою жизнь медицине, но после знакомства в 1955 году с Фиделем Кастро осознал, что его предназначение – революция. Он присоединился к Кастро и вступил в его партизанский отряд, воевал против режима кубинского диктатора Батисты. Че присвоено звание команданте, то есть майора. Дважды был ранен в боях. Он с юмором писал родителям после второго ранения: «Израсходовал две, осталось пять», имея в виду, что у него, как у кошки, семь жизней. Прозвище «Че» по одним источникам он использовал, чтобы подчеркнуть свое аргентинское происхождение, по другим получил его в Мексике. «Че» – часто используемое в Аргентине междометие обращение. Это что-то вроде «Эй, ты!», но его вполне можно перевести и как «друг». После победы революции Че Гевара был президентом Банка Кубы, министром промышленности. Но тихая кабинетная жизнь – это не про него. В 1965 году Че написал письмо Фиделю Кастро о своем решении продолжать участие в революционном движении в одной из стран мира и покинул Кубу. Он вел партизанскую деятельность в Демократической Республике Конго, других странах. Данные о деятельности Че за пределами Кубы до сих пор носят гриф секретности. В 1966 году он прибыл в Боливию для организации партизанского движения. Созданный им партизанский отряд 8 октября 1967 года был окружен и разгромлен правительственными войсками. Эрнесто Че Гевара был ранен, захвачен в плен и на следующий день убит. Его останки были выданы Кубе лишь в 1997 году и торжественно перезахоронены в мавзолее города Санта-Клара. Че Гевара – национальный герой Кубы. Его портрет отчеканен на кубинских песо. В школах ежедневные занятия начинаются с песни «Мы будем как Че». В аргентинском городе Росарио на родине революционеров в 2008 году была установлена бронзовая 4-метровая статуя Че Гевары. В некоторых латиноамериканских странах Че Гевара имеет статус святого. Неофициально, конечно. В народе его так и называют – святой Эрнесто, когда просит заступничества и помощи. Католическая церковь резко выступает против этого, но поделать ничего не может. 8 октября 1970 года Шведская академия присудила Нобелевскую премию по литературе Александру Исаевичу Солженицыну за, цитата, «нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». Солженицын стал четвертым русским писателем, получившим эту премию. В 1933-м ее получил Иван Алексеевич Бунин, в 1958-м Борис Пастернак, в 1965-м Михаил Шолохов. После Солженицына премию в 1987 году получит Иосиф Бродский. Для советского руководства известие о том, что Солженицыну присуждена Нобелевская премия, было крайне неприятным. Уже спустя два дня все центральные газеты откликнулись заказными критическими статьями. Впрочем, для советского руководства в том 1970-м это была не последняя неприятная новость. Объявился еще один писатель, да непростой. Из США пришло ошеломляющее известие, что издательство «Литл Браун» начинает печатать мемуары Никиты Сергеевича Хрущева.